Так, ну это имеет значение. Утомление от нервной, соответственно, нервной системы. Утомление нервной, писали, да? Зависит в первую очередь. От планомерного, в очередь, постоянного поступления энергии в виде глюкозы. Точка. При непрерывном раздражении нерв может проводить возбуждение до 8 часов. Ну, в эксперименте так. При непрерывном раздражении нерв может проводить возбуждение до 8 часов. При этом потребляет мало энергии. Ну, чем другие органы или ткани. При этом потребляет мало энергии. Что и обуславливает его неутомляемость, ну, относительно неутомляемость. 8 часов работать, представить себе, да? Ну, даже вот в эксперименте, даже не эксперименте, вот студент работает на практике, ну вот это биолог. Если правильно нерв отпрепарован с малыми повреждениями, припушачий, значит, хорошо помещен в специальную камерку, где снизу физраствор жидкий. Нерв вытягивается, электроды стимулирующие, электроды раздражающие, и на вазелине крышечкой закрыть, чтобы воздух не поступал, иссушение не было. Вот закрыли. И температура, чтобы желательно не очень высокая. Все. Он будет работать, некоторые студенты и пообедать успевают сходить, потенциал записать, курить там в те времена. А некоторые, вот у нас не работает, подходишь, смотришь, что такое? Забыли крышку одеть, он высох, черт возьми. Его трогаешь, он не блестит, он же влажный был. А вы хотите, чтобы потенциал был? Я вам рассказывал, как я на Баренцевом море не мог получить потенциал от нервов краба, нет?
Нет.
Я приехал, стал работать, экспедиция, в одиночку поехал. Ужас. На берег Баренцевого моря, до Мурманска, потом еще на пароходе. Чтобы там, значит, писать нервы, немиелинизированный крабий. Сам ловил на куски рыбы с пирса. Там большой институт, Мурманско-Морской биологический институт, Академии наук. Я первый раз приехал, потом там еще работал 2 года, об этом, по-моему, я вам говорил, занимаясь там пивухами и так далее. Ну вот, это было ранее этого, лет на 7-8. Ну вот, и все в порядке. Достаю препаровать-то я всегда умею. У меня это не проблема. Чтобы в организме что-то найти, вынуть, как правило, как положено там, сохранить и прочее. И вот в камеру кладу, все, осциллограф включен, все стимул, все влажное. Но не работает и все. Ну не работает и все. День, два, три. Приехал из Москвы. За государственные деньги, командировку получил. Притащил с собой аппаратуры. Дали мне место, все-таки институт не резиновый, дали мне место, где жить, а у меня потенциал нет. Ну нет и все. Один крах, второй, третий, десятый. И там, потом мне очень много курировал Иван, его звать, Иван Павлович. Он старше меня, опытный, он там давно жил уже. Жена там, и семья, и квартира на берегу. Ну вот, он тоже покумекал, он тоже физиолог, Питерский университет заканчивал в свое время. И он быстро сообразил, вышел на улицу, а уже осень была, это был сентябрь, там же снег, ого-го, я в кедах приехал, а там снег по колено. Все-таки за полярным кругом далеко. Короче говоря, он принес снег, обложил камеру, и у меня потенциалы так пошли, аж выскакивали из камеры, из осциллографа. Ну, электронная трубка, да, понимаете, на дисплее. Я тоже так немножко преувеличил. Я так обрадовался. Краб где живет? На дне Баренцевого моря. Какая там температура? 18, да, как на Черном море. Там, дай бог, 4, 5, 6 градусов. там соленая вода, и соленая вода хорошо соленая, замерзает при минус 4, не при 0. Чем больше солить, тем позже она, как говорится, замерзает. Вот. И у самого дна там, да еще в заливах, ладно, там как чуть-чуть прогревается, а там, дай бог, 8 градусов, а то и 4, а то и 6, понимаете? А я вынул краба. Воздух какой? Ну, понятно, там 25, не жарко, да, осень, там и снег, все. Ну, где-то плюс 5, плюс 10, плюс 15. В лаборатории там как тоже холодно было, но я помню, на градуснике там были, когда сильный ветер продувает, там где-то плюс 14 иногда, плюс 18. Ну, холодно, мы там одетые работаем. Осень там тяжелый период, ветрило все время, влажность большая. Все-таки ледовитый океан рядом, вот там за окном. Короче говоря, мы обложили снег, он обложился. Я сделал еще нерв. Потенциалы вот такие. Он просто-напросто вернул нерв в естественную среду. Снежком обложил камеру. Камера приняла этот низкий уровень температур. И наш нерв лежал при температуре, ну там где-то плюс 10, плюс, может, 12. Но не плюс 15-18, когда он не может работать естественно. Это все равно, что вот сейчас мы сели все вместе в самолет, и где сейчас жара у нас? В Австралии, да? Ну, где-то там, понимаете? И мы вот такие счастливые, прям нам легко живется, дышится. Это будет такая тяжелая акклиматизация. Нужно много дней, чтобы в себя прийти. При резкой смене поясов, вот этих вот, таких, север-юг. Ну и временные это другое. Вот так вот получилось. Поэтому нерв, если он целостный, если он в хороших условиях, он долго работает. Но если он внутри организма и не поврежден, он всю жизнь работает. Он один из самых неутомляемых, значит, ну, скажем так, ну, объектов, что ли, предметов нашей жизни внутри организма. Сердце у нас тоже, ой, как не утомляется, ну что, всю жизнь стучит, да? Мы секрет его знаем, почему он не утомляется, он отдыхает больше, чем... Сокращается меньше, чем паузы между сокращениями. На небольшую величину, но в сумме очень огромная. Нервные ткани тоже. Самое трудное с нервом, это когда нерв не один участок аксон, а когда он в цепочке среди других, нормальных же таких же нервов. То есть естественных условий. И в рефлекторных дугах, помните, из чего они состоят, да? Рефлекторные дуга. Один нейрон, второй. Вот. Ну, два нейрона это минимум, а так три и более нейрона. Потому что в основном нейроны где находятся? В CNS. У нас же в любой рефлекторной дуге, мы это будем рисовать с вами, мы обнаруживаем чувствительный нейрон от рецепторов, да? Попадаем в CNS, спиной или головной. Там нейроны центральные, интегральные, их по-разному называют, их много, у них много имен. Вот, не будем уточнять. И от них идет один единственный. Моторный, двигательный, да, к мышцам, например. Да? Вот рефлекторный дуга. Чувствительный, центральный и двигательный. Как они объединены друг с другом? Всем хорошо известно. Элементы строительной системы. Синапс. Так вот, самый некрепкий, самый слабый, короче, звено в рефлекторных дугах – это синаптический дуга. Там дольше всего застревает процесс. Потому что скорость строения мы сегодня рассмотрели, они огромные. Там больше всего энергии тратится. Там больше всего так называемой задержки во времени. Она так называется синаптическая задержка. Так сказать, физиологический термин. Поэтому, когда считают скорость проведения, значит, по аксону, в зависимости от диаметра, можно посчитать скорость. Даже теоретически, не обязательно там измерять в эксперименте. А, значит, считают скорость состояния там по моторному. Вот, и считают, сколько времени тратится на синаптический процесс. Он самый долгий. Поэтому вот эти все красивые цифры, там 300 потенциалов в секунду, да, нет, пропускаю. 500, да, может. Это хорошо. Но недолго, если учитывать при этом сам синапс. Ему нужно много времени восстановления, и он быстрее всего уходит в утомляемость. То есть он быстрее всего утомляется, синапс. Не потому, что он слабый, он так устроен. Он просто не может иначе работать. Поэтому время здесь понижается, конечно, по использованию этого пути рефлекторной дуги очень быстро по волокну, по самому аксону, и застревает в наших любимых синапсах. Другое дело, синапс другой, не классический химический. Вы помните, да, в анатомии, что есть химические синапсы и электрические синапсы. Электрический синапс – это, по сути, перескок искры с одного провода на другой. Взяли два провода, и два проводят электрический синапс, соединили тут искры, пожалуйста. То же самое и здесь. Дело в том, что синаптическая щель, как известно, очень узкая. От 10 до 50 нанометров. Мы это все попозже все запишем, зарисуем. Вот. И самые узкие щели, почти что соприкосновения, это в синапсах электрических. Вот буквально мембранки чуть ли касаются друг друга. И поэтому потенциал отсюда, от этого синапса в этот перескакивает и побежал. Без всякой химии, без всяких медиаторов. Поэтому там быстро. Но у нас таких синапсов очень-очень мало. Это атавизм. В основном это синапсы беспозвоночных, электрические. У нас у всех химические. Они более прогрессивные, они более надежные. Они, правда, и появились раньше электрических в эволюции. Но они могут дозировать информацию. Электрические тупо передают такую информацию, такую же туда. А электрические могут дозировать. За счет чего? Синаптического процесса, связанного с синтезом, формированием пузырьков, выливанием медиатора в синаптическую щель, связыванием этого медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны и прочее, 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 чем мы с вами будем очень подробно заниматься. Давайте заканчивать с нервами и напишем. В рефлекторных дугах, здесь же продолжим, в рефлекторных дугах наибольшее время тратится на синаптический процесс. Наибольшее время тратится на синаптический процесс, который сам по себе более продолжительный, и зависит от многих составляющих. Точка отступили и пишем слово одно — синапс. Мы им будем заниматься подробно. Потом мы перейдем к так называемым медиаторным системам. Не все, потому что на пятом курсе вы это изучать будете очень подробно, чрезвычайно подробно. У вас будет курс основы психофармакологии. Правда, благодаря нашему министерству за какие-то несколько лет это поменялось как название. Была нейрофармакология, потом психофармакология. А теперь основы психофармакологии. Но по содержанию это примерно одно и то же. Правда, мне приходилось найти нейрофармакотерапия. Ну, вообще-то врачам это читают целый год, по-моему. Там такая программа, я как увидел, думал, что умру. Кошмарная программа. Но это врачи. Фармацевты. Профессия целая. Вот. Мы, конечно, наших студентов не учили, как лечить. Мы не имеем права, и студенты тоже не имеют права лечить. Как известно, психологи не имеют права взять шприц и кому-то помочь. Тут же в тюрьму посадят. Серьезно. Прописать таблетки, тем более рецепт, с рецептом. Вот. Поэтому мы старались студентам, когда этот курс был, давать какие-то основы лечения человека сознанием некоторых патологий и того, как ведет себя лекарство внутри организма. Вот эти механизмы. На что действует, как действует, насколько он может помочь. Чтобы был такой общий кругозор о фармакологии практической. Ну, без лечения, конечно. Патологии, да, но без лечения. Вот. Так что мы синапсом очень плотно займемся. Даже так я посоветовался с вашими преподавателями. Мне сказали, что можно очень подробно. Думаю, мы конечно, должны еще и ЦНС функции вспомнить. вы же прошли анатомию, знаете, мне сказали, что вы даже функции так иначе касались, ценность, да? Я говорю, ну это мне только легче будет жить. А вот, мы это все суммируем и прочее. Вот, ну давайте тогда заканчивать с сегодняшним, так сказать, днем по плану учебы. И если вы опять же не против, займемся тестированием. Сейчас я буду очень тщательно вас инструктировать. Когда руки получите, вот эти приспособления, что вопросов всего 51, которые, и не вопросы, как я уже сказал, а одно слово, которое нужно оценить, как ваше состояние, цифры 1, самое низкое, так сказать, проявление вашего поведения, и наоборот, самое высокое, цифры 5, и между ними какую любую другую. Тут есть, смотрите сюда, кто видит, даже кто не видит, все равно, вот смотрите. Они идут таким образом. Вот таблица, вот какая-то характеристика. Раз, вот вторая, вот третья. То есть они собраны, эти характеристики, в тройке. Горизонтально. Раз, два, три. Раз, два, три. До них дойдешь, будет 17 строк. Это и будет 51 вопрос. Здесь после каждого слова есть пустое место. Пустое место. Туда надо вставить эту циферку. Вот смотрите, видите? Пустое. Пустое. То есть справа. И так сверху вниз, слева направо. Но для будущего облегчения переработки надо сделать свой собственный личный шифр. Он заключается вот в чем. Называем любую фамилию. Например, мою, да? Вот. Да, нет, ну может еще вот здесь есть место себя написать ниже. Вот с этого мы и начнем. Фамилия, имя, отчество. Отчество не нужно. Возраст. Ну поставьте цифру, число лет. Вот. Если, скажем, у вас завтра день рождения, ну поставьте вот новое. Хотя можно и старое. Здесь есть пол, есть телефон и адрес. Артур Николаевич, он такой ответственный человек, он может вам лично там послать. Ну да, давайте так не будем. Лучше я получу от него и вам вручу вот этот результат. Ну давайте его человек перегружать. Вот. Здесь есть антропологические данные. Да, электронные почты не надо. Рост, вес, размер обуви. Это тоже будет соотноситься, потому что возраст и ваше тело, оно же тоже имеет индивидуальность. И она будет соотноситься с индивидуальностью психической. И точнее можно найти не алгоритмы, а параметры, координаты, характеристики вас. Точнее, не потому что уж очень надо вас потом одевать какие-то там противогазы, знаете, как на гражданской войне. Дальше, смотрите дальше. Сколько времени вы проводите в день за компьютером? Тоже имеет значение. Имеется в виду компьютер не только дома, а вот который вы в телефоне. И не звонки подружки, да? Вот, или там расписание наше, а именно работайте вы с компьютером, вот, пытайтесь понять что-то, получить информацию. Ну не вот эту сколько времени, да, или почем там мороженое или что там, а именно серьезно. Вот я день средний провожу, ну дай бог час, да. Но когда у меня возникает необходимость в крупной работе, я, конечно, сижу очень долго. Если это размазать, то, наверное, за год я отбуду, наверное, со 20 лет. У меня много другой информации. Мне удобно, мне компьютер. И потом я никогда не сижу в компьютере, знаете, как ради любопытства. Я себя останавливаю. Потому что, во-первых, это неверные знания, обманы знания сейчас. Компьютер, это же мозг, это же ядро. Ну не буду я туда. И с кем вы дружите в Грузии? Это в каком смысле важно? Программа будет соотносить коллегу, вашу там, подружку такую-то, друга такого-то. Здесь двоих и просит. спросим, у которого будут тоже данные. Это когда интересно, когда вот одна группа целостная. Когда человек, который там мой сосед, мой родственник и я сам, и мы особо не дружим, это не да. Вот одна группа. Вот мы в другой группе проводили, где учатся вот эти мои курсовики. Там, соответственно, ваша дружба их не интересует, Артур Николаевич тоже. Я не заставлю, можете не писать своих друзей. Дело в том, что любые психологические тестирования конфиденциальны. Зарубите себе на носу. Я не психолог, но я знаю это. Это так же, как врач дает клятву свою Гиппократа, так и психолог обязан. Обязан, как и юрист, некоторые профессии, никому языком не ля-ля, не болтать. Понимаете? Если надо сообщить клиенту, пациенту, пожалуйста, отошли в сторону, я все сообщу. Я матери этого пациента не имею права сказать. Если нет, личный договоренность.
Он не младше 18 лет.
Поэтому и здесь возраст и паспорт не имеют значения. И про ребенка, и про кого угодно. Поэтому здесь хотите, пишите. Но это уточняет вашу позицию. И дальше здесь идет инструкция, как делать вот то, о чем я говорю, шифр. Поэтому итогом будет что? Вот эта табличка с цифрами. Вы ее отдадите. А снизу вы напишите, здесь же напишите, здесь место есть. Вот здесь. Свой шифр, вот это пример, видите, черный. Как он создается? Ну, давайте, любую вашу фамилию или мою, какую хотите. Ну давайте, вот смотрите. Вы ее знаете, мою фамилию, да? Вот, я напишу, где положено полностью фамилию, имя, там, возраст. А потом я буду маленький шифр делать, смотрите. Вот, первая буква фамилии большая, две других следующих маленьких. Далее я пишу возраст. Нет, имя отчество написал. А, имя отчество. Без этих, без точек. Никакие точки, запятые не ставятся. Все плотно. Ну как, знаете, в компьютерном этом шифровании. Возраст пишу свой. Вот.
16.
Поняли? Возраст пишу. Все, а потом идут подряд, это пишется слева, подряд 17 троек. Раз, два, три, раз, два, три, раз, 17 строк, 17 троек. Вот здесь звучит так, допустим. Ива, Иванов какой-то там, Павел Васильевич, 16 лет, М. 3, 5, 4, пропуск. 4, 5, 3, пропуск. Пропуски обязательно. Поняли? Все, раздаю. Время не ограничено, но здесь писать 20 минут вот максимум. Начали, да? Если кто не хочет, мы не просим. Но вы же сами будете этим же заниматься. В скором времени.